Так, друзья, продолжаем и приступаем к последнему штурму. Речь пойдет о телорегуляции, то есть управлении в Боге, ни много ни мало. Но прежде сделаем небольшой откат назад, воспроизведем сквозную логику. Осуществление политико-экономической регуляции, то есть организующей живущие поколения в братское общество, и нравственной регуляции, то есть связывающий прах отцов, приведет к восстановлению полной генеалогии человечества, проявлению родственных связей, не только мысленное, исторически достоверное изображение родословного древа человечества, а строго фактическое олицетворение и воплощение этого древа в совокупности всех физически воскрешенных и реально живущих личностей, когда-либо живших личностей. И с этой позиции русским космизмом открываются дальнейшие перспективы для общества, для планеты в целом. А именно, объединенный на всей Земле человеческий род станет сознанием земной планеты, сознанием ее отношений к другим небесным мирам. Такова формулировка Федоровым следующей задачи. Для ее решения творческий труд над природой, расширенный уже до космического размаха, должен быть положен во главу угла и обратиться в общемировую регуляцию, а не ограничиваться только лишь пределами Земли. То есть ныне превозносимый глобализм здесь слишком мелок, как масштаб для постановки и тем более для разрешения выдвинутой Федором проблемы. В масштабе же Федоровского проекта регуляция будет означать лучшую организованность всего космоса, послужит не только наведению истинного порядка на Земле, сохранению ее биосферы и прочее, но и явится гарантией от расхищения, деградации и вообще уничтожения живой и костной пленки всей Вселенной. Вспомним вот принцип антропной ответственности за все мироздание, антропной ответственности земного человека и человечества за все мироздание. Это уже задача обращения хаоса как стихийного, разрушительно темного начала в космос как смысл генерирующего, смысл задающего и духоносного, светоносного начала. Вот оппозиция хаос и космос, а между этими стихиями человек. Человек почти обреченный, но осознавший свою функцию в миропорядке. Благодаря этой функции он в этом миропорядке приобретает статус свободно творящей личности. Инстанции, силы становятся бесконечной и безграничной по своей мощи и разнообразию проявлений космогонической силой, которая приближается в могуществе к божественной воле. Исторический процесс есть долгий и трудный переход от звера человечества к Богу человечеству. И именно такую перспективу и представил Владимир Соловьев. А раз так, то уподобление божеству должно не открываться в некой сингулярной точке бытия, в некий тайный момент слияния с ним, а инициативно идти, возвышаясь через искание требования дела. Собственно говоря, вызревать в общем деле мировой регуляции, а значит и само быть регулируемо. Если все существующее в природе или мировой душе должно соединиться с божеством, а в этом цель всего бытия, то это единство, чтобы быть действительным единством, очевидно должно быть обоюдным, то есть идти не только от Бога, но и от природы, быть и ее собственным делом. Таково логическое заключение Владимира Соловьева. Вселенская внехрамовая литургия, как службой общего дела человечества, ставшего уже космическим экстраэтносом, то есть действительный в положительном смысле глобальным и единым этносом, вышедшим за пределы Земли, экстраэтносом. Вот такое человечество, способное свидетельствовать собой о всюдности жизни, то есть реализовывать принцип всюдности и вечности жизни в универсуме, такое человечество способно успешно преодолеть наиболее трагическую неродственность, а именно отчужденность человека и мира от Бога. Зеньковский почему-то оставил без внимания этот вид неродственности, критический вид на самом деле. В русском космизме эта идейная линия представлена религиозно-философской мыслью. Чуждость Богу будет устранена, когда все тела будут выражением мысли и чувства, когда весь мир, который стоит между нами и Богом, будет освящен сознанием, управляем волею. Для нас и нет иного пути к общению с высшим существом, кроме как такого управления миром. Вот резюмирует Федоров. Так и определяется высший уровень всемирной регуляции, теорегуляция, то есть богорегуляция, имеющая целью становления богоподобного человека, его апотеозис, и тем самым преодоление неродственности между человеком и Богом. Таким образом, все виды регуляции, которые мы рассматривали раньше, слагаются в иерархически организованную систему, венчающуюся идеей высшего блага, которое одновременно выступает и как цель, и как средство, и как формула интеграции частных регуляций. И в эту вершину проект восстановления былой связи и близости человека с Богом, слияние человека с миром в Боге, сходятся все частные цели. Можно сказать, что преодоление отчуждения между человеком и Богом, то есть теорегуляция, и есть истинная и единственная цель общего дела, а все остальные подцели – необходимые его логические звенья. Именно общим делом заслуживается равноправие человека с Богом. Когда все будет делом, делом, конечно, воссозданным, а не созданным, тогда не будет ничего искусственного, а все естественное. Тогда существующее, правимое разумом, и будет воссоздатель и создатель. Это фраза Федорова. Создатель в данном контексте именно с большой буквы. Что значит создано и воссоздано в этой фразе, я надеюсь, понятно. Создано, то есть предложенное природой, исходное, даровое для человека. А воссозданное, произведенное, осуществленное самим человеком, то есть трудовое. Надеюсь, вам уже удается ориентироваться в этой терминологии Федорова. Что же в результате? В результате всеобщей регуляции человек и мир приходят, возвращаются к Богу. Это и есть собирательный идеал регуляции, ее высший смысловой уровень. В этом бесконечном ближении человечества к Богу, если пользоваться словами Сухова-Кобылина, организованность общества представляет собой систему социальных условий духовного подвижничества, нацеленного на сознательное стяжание Святого Духа. Человеческая история осознается в русском космизме, конечно, в его религиозном течении, поскольку научная мысль не могла входить в эту проблемную область, с точными методами естествознания. История осознается как теогонический процесс. Теогонический – это термин Соловьева, очень точный и удобный, на мой взгляд. В связи с этим можно отметить близость космософии идеи другого выдающегося мыслителя, французского ученого и философа, современника Вернадского, Теяра де Шардена, о христогенезе, как продолжение нового генеза в духовно конвергирующем мире. Постарайтесь прочитать труд Теяра де Шардена «Феномен человека». Это в любом случае очень интересно, познавательное размышление ученого и теолога. В проекте Федора общество устроено не по типу организма, а уже по образу Святой Троицы, есть соборность, то есть социально воплощенная духовность. Святой Троицы, по слову Сергия Булгакова, ищется и провозглашается некий образ соединения при неслиянности и развлечения при нераздельности, который, тем не менее, свободен от склонения в ту или в другую сторону. Такая вот нетривиальная не классическая логика множественного единства. По мере культурной переработки биосферы в ноосферу, планетная организованность в социальной ее части трансформируется в духовное качество, переходит в состояние соборности. Это уже не просто духовная общность многих совместно живущих людей, как пытается разъяснить словарь, например, Ожегова, но больше напускает туману. Такая соборность в культурно-эволюционной перспективе все отчетливо приобретает черты явления, в котором процессы явления мышления, сознания, процессы творчества входят в структуру космоса уже не на органической основе, не через телесность человека. То есть они не связаны в своем проявлении с физиологией организма, его биофизикой и биохимией, с фунициклированием организма человека. Соборное качество выражает сущность нового типа организованности, точнее иного, отличного и от механизма, и от организма, принципа динамического строения реальности. Таким образом, русский космизм собирает в себе представление о движении к соборному психосоциальному состоянию разумного вещества к соборно-духовной системе жизни мысли, понимаемой как нравственно безупречный и творчески неограниченный тип общественного устройства и вообще планетной динамики в целом. Ибо помним, что план регуляции обращен не только лишь на общество, а на весь мир. А использование термина «жизни мысли» в данном контексте позволяет выразить некую интегральную сущность, которая выражает неразрывность процессов жизни и сознания. Вот в такой динамике психофизическая сущность самого Homo sapiens выступает в бионосфере уже как новая биологическая культура Homo creator, человек творящий. Это термин космиста Муравьева, о котором мы еще будем говорить. Homo creator – это трансфизиологическая форма организованности разума. Только не стоит смешивать это с трансгуманизмом, о котором еще, наверное, мы будем размышлять и говорить. Homo creator – этот человек творящий в ходе активной эволюции и исторической логистики вырабатывает геологически новый культурный тип сознания в биосфере и за ее пределами. То есть создает творческое культурное естество человека и реальность духовного порядка. Подлинная духовность в полноте своих проявлений на самом деле несовместима с физиологической основой сознания, с любой животной нуждой, неизбежной, неотвратимой при функционировании организма человека. И об этом нам несложно догадаться, наблюдая даже за собой, за ходом своей, что называется, обычной повседневной жизни. И наблюдая за проявлениями собственного организма. Поэтому возможность духовной соборности культурного вида живого вещества связана с выработкой иной формы жизнедеятельности разума, отличной от биологического пространства времени. Одновременно это и есть и достижение максимальной нравственности, то есть супраморализм, поскольку духовность есть нравственно организованное общество. Именно как организованную нравственность понимал общество Соловьев. Он полагал, что, имея своей задачей осуществление безусловных норм добра или деятельного, практического совершенства, нравственная организованность человеческой жизни определяется вообще как совершенствование. Конкретным же историческим воплощением этой нравственной и социальной стойности в геологических, реальных геологических условиях Земли можно принимать ноосферу, взятую в процессе ее становления. Такое состояние мира, ноосферы, есть культурно организованная материально-духовная реальность проявления сознания на планете. Материально-духовная реальность. И в материальном плане она представляет кристаллизованную культуру, и в этой части смыкается с тем, что можно назвать преобразованным вне человека, техносферой, с технической и технологической базой, научным аппаратом цивилизации. Это весь технологический арсенал, весь инструментарий цивилизации, все, что мы нынче имеем в сфере промышленности и прочее. В духовном же плане на сфере есть живая, пульсирующая ткань мыслей, проявляющаяся эффектом актуального мышления в организованности глобальной структуры. Актуальное мышление возможно только для актуально живого и сознающего субъекта. Духовность как организованность ноосферы и форма жизнемысли таким образом представляет собой особый тип динамики со свойственным ей физическим принципом взаимосвязи и собственным классом фундаментальных взаимодействий. Та скрепа, которая создается в физическом мире взаимопротяжением элементов, составляющих целое, в человеческих группах заменяется психическим притяжением или побуждением к известным поступкам. Так определял область этих явлений философ Космис Муравьев. В современном значении термина «духовность» она понимается как свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных, интеллектуальных интересов над материальными. Это опять определение из словаря Ожегова. То есть служит абстрактной, чаще мистифицированной, нормативной идеей, категории нравственной философии. Такого понимания совершенно недостаточно для охвата физической стороны психических взаимодействий в обществе. Здесь как раз важно обозначить принципиальный разлом в понимании традиционно толкуемого качества духовность от того, которое возникает проективном результате общего дела. В условиях ноосферной организованности духовность выражается не только состоянием сознания отдельной личности, ее психическим модусом, но и самой динамической структурой пространства-времени, отвечающего этой личности. Личности, взятой, конечно, в ее социальном интеграле. В социальной жизни это сказывается тем, что духовность как атрибут совершеннолетнего общества, предстает в виде реальных физических основ строения общества. Духовность в нем осуществляется не только в мысли, как проявление интеллектуальных запросов, признание ценностей нематериального характера и прочее-прочее, неизмеряемая психофизика, да? Но прежде всего за счет структуры этого общества, организованности ноосферы в целом, то есть физически реализованном виде, физически. Можно сказать, что в таком случае духовность – это явление и соответствующее ему понятие, выходящее за рамки исключительно психологии и этики, и принадлежащее уже и также физике. Таков вот материализм духовности. И такова вот сложная структура таких сложных явлений в таком сложном мире. Дальше и выше двигаться даже и в мысли становится уже невозможно. Мысль упирается в логический предел. Да это и некорректно в русле логики этого мира, то есть логики нашего эмпирического бытия. Пришло время остановиться, оглянуться и обобщить. Ибо мы уже добрались до самых заоблачных, до самых высокогорных вершин проекта общего дела в его постановке Фёдоровым. И поэтому имеет смысл сделать резюме основных идей учения Фёдорова. Итак, вся мировоззренческая платформа и более того, парадигма мироотношения и мировоздействия, возводимая учением Федора и постулируемая его аксиоматикой, его проектом общего дела, сконцентрирована в выдвинутых отцом философии космизма пасхальных вопросах, Пасхальный вопрос – это, как вы, надеюсь, помните, еще одно из, собственно, фёдоровских названий философии общего дела. Пасхальные вопросы образуют каркас всей системы взглядов русского космизма, и потому она нам важна и интересна для будущего дальнейшего естественно-научного раскрытия смыслов русского космизма, русской космософии. Что это за вопросы пасхальные? И почему они именно пасхальные? Попробуем рассмотреть, понять и углубить. Но сразу хочу обратить ваше внимание, это учитывая нынешнюю ситуацию, нынешнее время, я имею в виду и переживаемое глобальное бедствие вирусное, и предпасхальные дни, просьба попытаться самим, насколько это возможно, проработать внутри себя, своим сознанием, проработать вот эту тему пасхальных вопросов. А я сформулирую их в кратком виде, чтобы в дальнейшем погружение в тему космософских идей было понятно, как вот этот общий идейный каркас, задаваемый фёдоровским учением, наполняется конкретным содержанием, которое генерируется другими течениями русского космизма, в частности, естественно-научной его ветвью, ну и отчасти художественной. А в более развернутом и детализированном изложении пасхальные вопросы, кстати, представлены в соответствующей презентации, просьба обратиться к ней. А сейчас тезисно, и для тех, кто все же не удосужится посмотреть презентацию, сформулирую эти пасхальные вопросы в их постановке Федором. Их 12. Итак, вопрос первый. О двух вопросах. Социальном, о богатстве и бедности, или о всеобщем обогащении. И естественном, о жизни и смерти, или о всеобщем возвращении жизни. Не в теоретическом лишь смысле, разрешающем, почему сущее существует, а в практическом, требующем разрешения, почему живущее страдает и умирает. Вот такая в усеченной формулировке постановка первого пасхального вопроса. Вопрос 2. О двух мертвых религиях и об одной живой. Первое. О внутренней, лицемерной, бездельной, безжизненной религии. 2. О внешней, обрядовой и столь же безжизненной или мертвой религии. И 3. Об единой, живой или деловой религии, возводящей в религию вопрос о смерти и жизни, вопрос о воскрешении. Так что каждый пяток, то есть каждую пятницу, ставит нам вопрос, почему живущий страдает? Каждая суббота заключает в себе вопрос, почему живущий умирает? И каждое воскресенье спрашивает, почему умершие оживают, не оживают, сущие в гробах не воскресают. Это упрек, добавлю от себя, это упрек и намек, что вот это вот почему не оживает, почему не воскресает, заставляет нас искать пути решения. Все-таки, чтобы умершие ожили и сущие в гробах воскресли. Вопрос третий. О двух отношениях разумных существ к неразумной силе. О том, какое ныне есть эксплуатирующее, истощающее, и о том, какое должно быть регулирующее, воссозидающее. Эксплуатация, истощение, утилизация вынуждают задаться вопросом, ради чего, на какую потребу истощаются многовековые запасы земли. И оказывается, что все это нужно для производства игрушек и безделушек, для забавы и игры. Приходить от этого в негодование, конечно, нельзя. Нужно всегда помнить, что мы имеем дело с еще несовершеннолетними, хотя бы они и назывались профессорами, адвокатами и тому подобному. Или Гретами Тунберг, кстати. Только регуляция естественного процесса или слепой силы природы – это продолжение развития вот этого вопроса третьего пасхального о двух отношениях разумных существ к неразумным. Только регуляция естественного процесса или слепой силы природы есть истинное отношение разумного существа к неразумной силе. Регуляция же – это значит обращение рождающей и умерщвляющей силы в воссозидающую и оживляющую. Регуляция природы – не братство, то есть не подчинение природы капризу произволу, не барство, то есть подчинение природы капризу произволу, и не своеволие, эксплуатация, а внесение в природу воли и разума. Человек и будет управлять природой, когда между людьми не будет розни, когда не своеволие, а доброволие они будут вносить в мир, и когда, следовательно, станут орудием божественной воли. Формулировки вопросов очень длинные, смыслы сложные, поэтому я прошу прощения за некачественное очень такое воспроизведение. Но это, кстати, один из дополнительных поводов, чтобы вам самим обратиться к презентации и почитать. А сейчас продолжаю. Вопрос четвертый. О двух разумах, теоретическом и практическом, и о двух сословиях. Сословие ученых, интеллигенция, и неученых, народ. О философии, как младенческом лепете человеческого рода, или мысли без дела, и об едином истинном разуме, объединяющем всех во всеобщем познавании и управлении слепою, неразумную силою в регуляции, в познавании и управлении, постепенно расширяющимся на все миры, на все системы миров, до окончательного удухотворения Вселенной через регуляцию воскрешенными поколениями. Вопрос пятый. О двух чувствах. О половой чувственности первое, и второе — о детской любви к родителям. Или что тоже о всемирной вражде и о всемирной любви. Нет вражды вечной, а устранение временной — наша задача. Будьте как дети. То есть в этом вопросе у Федора речь идет таким образом о замене рождения воскрешением, о перевоплощении и развороте чувства в противоположном направлении. С родительской любви к детям, порождаемых этой любви, она переключается на детскую воскрешающую любовь к родителям. Вопрос шестой. О двух волях или двух нравственностях. А. О двух волях. Воля к рождению, то есть воля как похоть и как отрицание похоти, аскетизм. Жизнь только для себя, эгоизм. И жизнь только для других, альтруизм. И воля к воскрешению, то есть чтобы жить со всеми живущими для воскрешения всех умерших. И Б. О двух нравственностях. Что предпочтительнее? Нравственность ли разъединение, то есть свобода личности, выражающаяся в борьбе за мнимые достоинства и мнимые блага сынов, забывших отцов, заменивших любовь к отцам похотью, или же нравственность объединения, нравственность сынов, сознающих утрату, свое сиротство и только в исполнении долга к отцам, находящих свое благое, свое дело. Вопрос седьмой. О двух образах жизни, о двух бытах, или можно сказать об единой сельской жизни, то есть о сынах у праха отцов живущих, недозревшая форма, которая есть жизнь кочевая, а отживающая форма — жизнь городская, культурная. Вот тут повод задуматься нам, как представителям городского образа жизни. Вопрос восьмой. Постараюсь воспроизвести его на одном дыхании, хотя это и нелегко. Таков уж стиль Федорова. Итак, вопрос восьмой. О науке, как она есть и какой должна быть. О науке сословной и о науке на всеобщем наблюдении и опыте основанной. На выводах из наблюдений, производимых везде, повсюду, всегда и всеми. И на опыте, производимом в самой природе, на опыте как регуляции метеорических, вулканических или плутонических и космических явлений, а не на опытах, лишь в кабинетах и лабораториях производимых, на фабриках и заводах прилагаемых, на опыте едином, производимом всеми живущими в совокупности над всею землею, как одним целым, как кладбище множества поколений, постепенно возвращаемых к жизни и присоединяющихся к познающим и правящим для расширения регуляции от одной планеты, нашей Земли, к другим, на всю Солнечную систему как целое, а затем и на другие системы, на всю Вселенную. Дальше. Вопрос 9 пасхальный. Об искусстве, как оно есть, то есть об игре, творении мертвых подобий, и об искусстве, каким оно должно быть, то есть об искусстве, как о воссоздании всеобщим трудом жизни всего прошедшего, жизни действительной, тождественной. Человек не природы порождения, а Бога через нас самих творений, и к жизни всех умерших на земле через нас же возвращение для разумного всеми мирами управления. Вопрос 10. О вере и знании, или о Пасхе как празднике и как деле воскрешения. Должны ли вера и знания быть всегда противоположными и враждебными, или же они должны объединиться, и каким образом? Это очень важный вопрос, вопрос многомерного синтеза познания. Он рефреном постоянно как бы поднимается в учении Фёдорова и требует, конечно, очень тщательного такого осмысления. И сегодня мы можем его осмысливать как раз в контексте приближающегося праздника Пасхи. Просьба самостоятельно попробовать на эту тему порассуждать и осмыслить пасхальный вопрос Фёдора. Вопрос 11. О несовершеннолетии и совершеннолетии. Будьте совершенны, как Отец, как Бог Отец ваш совершенен. Ну, это кто в курсе цитаты из Библии. Да? Бог Отец не мертвых, а живых. Где нужно брать образцы для жизни? В мире ли животных? В мире ли слепой природы? Или же в мире высшем человеческого рода? Организм ли нужно поставить образцом для нашего общества? И слепую эволюцию для жизни? Или же образцом для нашего многоединства должно поставить множественное триединство, в котором единство не иго, а самостоятельность личностей, не рознь? И тогда божественное творчество не послужит ли нам образцом для воссоздания жизни вместо нынешнего разрушения жизни? Наконец, вопрос 12. О деспотизме, неволе и конституции своеволии, или об открытии господства, об открытом господстве, деспотизм, и о скрытом иге, конституция, и о самодержавии, в коем власть над себе подобными заменяется властью над слепою силою, что и ведет к совершеннолетию, к действительному умиротворению, то есть к доброволию, а в доброволии и заключается сущность самодержавия. Вот тоже ныне актуальная тема Конституции, необходимые поправки в нее. Это то, что заботит нынешнее российское общество. А у Фёдора идея самодержавия, о котором должно, по его представлениям, заботиться совершеннолетним сынам человеческим, да, совершеннолетнему обществу. Вот таковы 12 пасхальных вопросов. И в этих пасхальных вопросах заключается призыв, обращенный к блудным сынам, возвратиться к праху отцов для совершения Пасхи, как дела и как праздника. Таково краткое обобщение самим Фёдором смысла пасхальных вопросов. Итак, Всемирное предприятие мировой регуляции. Первое. Это природная регуляция, обращенная на окружающую среду, как планету, так и космическую данность. Вот то, о чем я только что говорил, да, всю реальность. Даже ту, которая за горизонтом нашего, как сказать, теоретического горизонта, познания. В рамках деятельности Земли этот вид управления осуществляется главным образом, конечно, в локальных биогеоценозах, в биосфере в целом, однако уже имеет и выражает тенденцию к проникновению за ее пределы, к выходу за биосферу. С одной стороны, это в глубинную геологическую структуру планеты, в буквальном смысле вглубь, а с другой в надбиосферный геологический слой, ближайшее космическое окружение Земли, например, в виде обитаемых орбитальных станций. В биосфере регулирование природных циклов со стороны общества, помимо культурных геологических функций, земной коры охватывает и процессы управляемого изменения живого вещества биосферы, то есть окружающие человека фауны и флоры. Второе – это психофизическая или психофизиологическая регуляция, или по-другому антропотехника, как особый класс сознательно осуществляемых культурных биологических процессов или функций. Процессов, функций, связанных с изменением природной конституции самого человеческого существа. И по своему содержанию это область управляемых психофизиологических явлений, которые определяют собственный автоэволюционный путь целостного развития, восхождения и превосхождения натурального человека, путь, оканчивающийся его последним рождением как человека уже духовного, как существа духовного, сверхэмпирического и сверхбиологического. Таким образом, природный психосоциальный индивид осуществляет полное физическое и нравственное торжество над биологическим грехом разумной жизни, делает свою эмпирическую природу сверхэмпирической. Под биологическим грехом тут подразумевается то, что сознание человека требует уже ввода в оборот его бытия механизмов и законов, преодолевающих ограничения, накладываемых биологией в неразумной природе. Третий вид или уровень или направление социальной регуляции – это социальная или социологическая регуляция, то есть общественно-политическая регуляция, включающая идеологические, политико-экономические, социокультурные и другие принципы целенаправленной перестройки социального объекта, и нравственная регуляция, утверждающая высшие этические нормы в обществе. А в результате вот такой целостной социальной регуляции общество достигает совершеннолетия. Ну и, наконец, последний вид, который мы только что с вами рассматривали, это теорегуляция, да, теос – Бог, регуляция в совокупности, в сумме получается такой богорегуляция, да, управление в Боге, как творческое откровение Бога человечества, грядущее ведение и стяжание Духа Святого, означающее построение духоносной социальной соборности. Таков вот проект общего дела, или, можно сказать, проект нашего будущего при должном отношении к самому проекту, если он будет восприниматься как программа нашего настоящего действия. То есть проект нашего будущего воспринимаем как настоящее действие, делает наше будущее настоящим, реальным. Настоящее и во временном смысле, как грядущего, и настоящего в смысле реальности, действительности, осязаемости действия. И тогда будущее перейдет в статус предстоящего. На этом мы завершаем рассмотрение именно фёдоровских представлений. Но к ним, конечно, вернемся из других областей. А пока и сейчас всем доброго здоровья, деятельной энергии жизни, конечно же, не ослабевающего интереса и к жизни, и к космософии. И в качестве девиза дня могу предложить следующее. Вирус жизни неизлечим. Но с учетом тематики нашего курса помним о смерти и размышляем о ней, о жизни и о смысле Пасхи. Итак, до встречи в эфире. Аминь. В смысле, конец занятия.